Ольга Хильман. Обреченная. Возможно ли изменить свою судьбу? Или она не подвластна нам и нашим решениям? Что, если обречение – это не конец, а единственный путь к спасению? Наши темные прошлые переплетаются так, что мы не знаем, где заканчивается одно и начинается другое. Но что, если эта ненависть на самом деле последняя искра той любви, которая когда-то была слишком сильной для нас обоих. Глава первая. 1736 год. Трансильвания. Вокруг меня был апогей скучного бала, на который мне пришлось прийти, движимой любовью к Люси. Я не могла не почтить этот праздник своим присутствием. Этот день был важен для нее, ведь прошел год с ее помолвки. Это было громкое событие, которое отмечала почти вся Трансильвания и княжество Валахия. Ей повезло помолвиться с почитаемым графом. Но с тех пор, как Люси вышла замуж, мы стали видеться очень редко. А этот бал давал нам новую возможность для встречи. Все это время мне приходилось переживать за свою единственную подругу, ведь ее выдали замуж не только за почитаемого графа, но и человека, который не обладал притягательной красотой. И к тому же, был старше ее на целых 15 лет. Своим внешним видом он вызывал у меня лишь отвращение. Его несколько запавшие глаза придавали ему постоянный вид усталости. Его манеры, хоть и выверенные, иногда казались неестественными, напоминая механическую точность. Но из-за этого он выглядел еще более чуждым и отстраненным. Это ощущение усиливалось благодаря его почти бесцветному взгляду, который словно никогда не встречался с собеседником. Его речь была размеренной и иногда слишком растянутой, создавая впечатление, что он всегда говорил по делу, но в глубине души избегал чего-то важного. Несмотря на его статус и манерность, он никогда не вызывал симпатии, и даже в его присутствии я чувствовала непередаваемое чувство дискомфорта. Не столько от его внешности, сколько от ощущения пустоты, которую он неизменно оставлял рядом с собой. Но Люси выглядела счастливой и смотрела на него глазами, которые были наполнены влюбленностью, доводившую трезвый разум до безумства. К счастью, я не понимала, как можно смотреть на подобных людей взглядом, таившим в себе чувственность. В моем было лишь омерзение. Почему Люси его полюбила? Такие вынужденные браки редко начинались или заканчивались любовью. Над этим вопросом я долго размышляла, но не находила нужного ответа. «Ты чего?» – спросила Люси, заметив мою брезгливость. Задумалась. Улыбнулась я. «Люси, скажи честно, он тебя не обижает? Тебе хорошо с ним?» Несмотря что по ее румяному лицу было понятно, что она счастлива, я не переставала меньше переживать. Боялась, что граф мог заставлять ее скрывать ужасные к ней отношения и то, что он общался с ней, как с уличной собакой. Но это были лишь мои страхи, так как очень сильно любила подругу, и это заставляло меня переусердствовать в волнениях. На самом деле, Люси была одержима любовью к мужу. Не сводила с него своих глаз и думала лишь о нем. Мои переживания брались всего лишь из воздуха. Я всегда с презрением относилась к богатым снобам. В обществе строили из себя истинных аристократов, а на самом деле прогнившие души. Когда Люси узнала, что выходит замуж, то засветилось ярче солнца, палящего в жаркий день. А я помрачнела, как надвигающаяся грозовая туча. Она всегда мечтала выйти поскорее замуж. И в тот день ее мечта сбылась. Я не переставала каждый день тосковать по ней и терзать себя переживаниями за ее жизнь. Мы были с ней очень близки, совсем неразлучны, а какая-то женитьба развела наши сплетенные дороги по разные стороны. «Все замечательно!» – посмеялась она. «Уильям обращается со мной, как с королевой. Я рада, что меня выдали замуж именно за него». Красивой внешности у него действительно не было, но не могла поверить, что его душа отличалась чем-то от его гнусного лица. Я надеялась, что все было именно так, как говорила Люси. Хотела, чтобы он в действительности сдувал с нее пылинки. Этот граф не стоил и волосинки моей Люси. Если бы увидела к ней плохое обращение, то свернула бы ему шею. Мне кажется, я искала любой повод, чтобы воплотить свое желание. «А ты не собираешься замуж?» – «Пора бы уже, Элизабет!» «А?» Я растерялась. Я не хотела выходить замуж. Это был мой самый большой страх. Мне не хотелось жить под одной крышей с каким-то неприятным незнакомцем, который будет считаться мне мужем. Не хотелось бы видеть каждый день его надоедливое лицо. Я не собиралась быть заложницей брака. Я лишь ждала встречи со своей настоящей половинкой, чтобы выйти замуж только по своему осознанному выбору и по своей воле. Сейчас мне совершенно не было до этого дела. Но если меня с кем-то помолвят, то такого шанса на истинную любовь не будет. Присмотрись, тут много свободных мужчин. Она подмигнула. А давай-ка я попрошу мужа познакомить тебя с его друзьями. О, нет, Люси, давай в другой раз. Я поежилась. Тебе помоложе или постарше? Она будто не слышала моих слов, продолжала кого-то выискивать в толпе. Как тебе этот? Она указала пальцем на какого-то дряхлого старика. Ты шутишь, что ли? Я рассмеялась. За моим смехом скрывался страх. Мне даже не хотелось думать о том, что этот мужчина мог стать моим мужем. Моя жизнь закончилась бы в ту же секунду, когда бы узнала, что выйду за него. Все эти мысли о замужестве вызывали у меня омерзение, от которого хотелось выплеснуть на себя ведро воды и смыть это ощущение. «Понятно. Значит, ищем помоложе». Она продолжила обводить зал взглядом. «Как тебе вот этот?» Я отстраненно взглянула на молодого мужчину, но тут же отвела взгляд, тяжело вздыхая. Мне совершенно не было это интересно. Люся сразу поняла по моему виду, что он мне не понравился, и начала искать того, кто бы мог зацепить мое отсутствующее внимание. Но она не понимала, что нужно вообще остановиться и не продолжать, потому что от одной мысли мне становилось дурно. «Что скажешь про него?» Она указала на светловолосого парня. Мое дыхание нервно перехватило, а тело оцепенело и кинуло в дрожь от одного лишь взгляда на него. Он был необыкновенно красив. У него была идеальная внешность с острыми чертами лица и гладкой бледной кожей. Глаза сверкали серым цветом, словно выплавленным из самой стали. В них было что-то необъяснимое, притягательное и холодное одновременно, как море, что скрывает под гладкой поверхностью опасные глубины. На вид ему было не больше 25. Волосы были подобны жидкому шелку, которые по длине достигали его нижней челюсти и геометрически точно выполняли ее острую форму. Этот лорд – мечта любого художника, вдохновение для любого искусства. Я прошла взглядом по его дорогим тканям. Их ценой можно было бы прокормить половину Европы. Он был одет в красивый бордовый фрак с ажурной рубашкой, которая выглядывала из-под воротника. От ткани исходил едва уловимый блеск. Она была безупречно дорогой, и каждый шов на ней словно был вырезан с ювелирной точностью. Оттенок бордового был таким насыщенным, что казался почти вишневым в свете свечей. А на пуговицах, покрытых серебром, отблескивали мерцающие камни, добавляя дополнительный лоск и строгость. Его одежда, без сомнения, свидетельствовала о высоком положении и значимости в этом светском обществе. Он был человеком, привыкшим к вниманию и уважению. С такими людьми я чувствовала себя не в своей тарелке, потому что они всем своим видом показывали свое превосходство и задирали свои носы. Обычно у таких с виду идеальных аристократов целый темный шкаф со скелетами, которые теснятся друг с другом. Парень вызывал слишком странные ощущения, а таких всегда необходимо сторониться. «Заинтересовал!» Она победно улыбнулась. «Это герцог Вилмар Дамкеллер. Он как раз ищет себе жену». «Герцог Вилмар Дамкеллер?» – удивилась я. «Тот самый?» «Да». «А что он делает здесь?» По спине пробежали мурашки. «Я лишь мельком слышала о семье Дамкеллер, которую управляли во Флоренции. Поэтому была удивлена увидеть одного из семейства именно здесь. Что должно было случиться, что его закинуло прямиком в Трансильванию? Он вроде отказался от правления, отделился от семьи», — заявила Люси. «Кто же знает?» «Понятно». Я отвела от него свой взор, который падал на его широкие плечи. «Точно заинтересовал, раз расспрашиваешь». Она сомкнула губы. «Нет, просто столь неожиданный гость на вашем празднике, всего-то удивлена». Люси схватила меня за руку, не дав мне опомниться, и повела к нему. Я пыталась сопротивляться ее настойчивому решению, но она продолжала волочить меня чуть ли не по мраморному полу, отполированному до блеска. Она была одержима идеей с кем-то меня познакомить. Ничто не могло ее остановить. Поэтому мне пришлось сдаться и направиться к гадким знатям этого вечера. Герцог стоял в компании ее мужа и его друзей. Не задумавшись, она решила меня представить им. Когда мы присоединились к их дружеской компании, то все посмотрели на меня с неутолимым интересом, кроме герцога. Он совсем не взглянул в мою сторону. Я сразу же спрятала от всех заинтересованных лиц свои глаза. Я боялась, что они заметят мое презрение, из-за которого последует возмущение. Мне действительно не любились подобные компании. Меня смешило то, как они вечно пытались задирать носы и мерились своим состоянием. Подобный сбор вельмож – полное показушничество друг перед другом. Я пыталась скрывать, что не полыхала уважением к ним. На светских мероприятиях всегда ощущала себя шатко, но старалась не подавать виду окружающим и держалась с высоко поднятой головой. Компания мужчин начала между собой перешептываться, а мои глаза полностью продавили мраморную плиту в полу. Если бы я взглянула на них, то они бы сразу разбежались по разным углам. У них не было никакого воспитания, раз позволяли такой жест среди незнакомой девушки. «Господа, имею большую честь представить вам свою близкую подругу. Ее зовут Элизабет». Она расплылась в улыбке. «Хорошенькая», – прошептал один из мужчин другому на ухо. Это заставило меня содрогнуться от нахлынувшего отвращения. Мое терпение исчерпало свой запас, и я взглянула в лицо этим озабоченным нахалом. Мужчины тут же замолчали, расплываясь в паскудной улыбке. Мне пришлось закусить язык, чтобы не выкинуть какую-нибудь непозволительную дерзость. Все эти мерзкие улыбки и лица вызывали во мне тошноту. «Ваше ангельское личико скрасило этот вечер в нашей скучающей компании», — сказал один из незнакомцев. «Может, прекрасная дама решит составить компанию наедине?» — рассмеялся другой незнакомец. Мои глаза распахнулись в удивление от подобного заявления. Мне сразу же захотелось выбить его вставные зубы, чтобы меньше улыбался. Конечно, я была их всех ниже по статусу, но это не означало, что они могли разговаривать со мной в подобном тоне. «Еще как! А потом скинет твое тупое рыло куда-нибудь в реку», — ответила я. Их улыбки сразу же помрачнели на их отвратительных лицах. «Девица, ты забыла, с кем имеешь честь разговаривать?» — разозлился он. «Неужто шуток не разбираешь?» «Имею честь разговаривать с порочным скотом», — разозлилась в ответ. В его глазах промелькнул гнев. Словно разъяренный зверь, он замахнулся на меня ладонью. От неожиданности я закрыла глаза. Мой язык снова стал моим же врагом, но совсем не думала, что это приведет к тому, что мужчина в действительности захочет ударить меня по лицу. Вокруг все погрузилось в тишину. Не почувствовав ладони на своем лице, я разомкнула глаза и увидела, что герцог Вилмардам Келлер перехватил его руку, крепко сжимая. От его мрачного взгляда подонок застыл в страхе. Его серые глаза сверкали, как угли в затухающем огне, наполненные зловещим, почти бездушным яростным светом. Они были жестоки, как штормовое небо перед грозой, не давая ни малейшего намека на теплые чувства. В них была скрыта глубокая злоба, как если бы сам взгляд мог разорвать на части. «Как смеешь!» — сказал он сквозь зубы. «Ваша светлость, эту самозванку нужно проучить и показать, где ее место. Неужто я не прав?» «Как смеешь!» — повторил он. «Кто дал тебе на это волю?» Герцог сжал сильнее его руку. «Ваша светлость, ему, наверное, не здоровится. Не стал бы он поднимать руку на дочь барона!» Пытался оправдать его второй мужчина. «Отец бы сам отпорол, если бы узнал, как она разговаривает с графами!» — ответил подонок. Взгляд герцога стал тяжелее, словно молот, обрушивающийся на них. Они тут же замолчали. На их лицах снова замелькал страх, когда поняли, что герцог не собирался поддерживать их происходящем. Данкеллер не нуждался в речи, чтобы повергнуть всех в молчание. Когда его взгляд падал на кого-то, все вокруг замирало, и даже воздух становился гуще, словно каждый, осмелившийся произнести хоть слово, рисковал быть подавленным этой тяжестью. «Ваша светлость, прошу простить за мою импульсивность», — добавил он.
«С глаз моих долой»,
— сказал герцог бархатным голосом.
«В следующий раз без руки останешься».
Двое мужчин торопливо покинули компанию, скрываясь из моего вида. Я никак не ожидала, что его светлость заступится за меня. Его благородство не было кричащим или самодовольным. Оно было скорее молчаливым, как ледяной поток, что вдруг преградил путь бурному потоку. Вилмар взглянул на меня безразличным туманным взглядом, который казался таким из-за его серых глаз. Когда он смотрел, казалось, что он видит в тебе все твои слабости и пороки, не скрывая при этом презрения, которое отражалось в каждом движении его зрачков. Герцог тут же отвернулся от меня, оставляя во мне ощущение зыбкости. У него был отстраненный вид и по-настоящему мрачный. Среди всех он казался самым воспитанным и сдержанным. Данкеллер поступил благородно, но рядом с ним мне было все так же не по себе. Совсем не так, как с этими мерзкими мужчинами. Рядом с ним моя кровь леденела в жилах. От него так мощно исходил холод, что казалось, если к нему прикоснуться, то кожа покроется синим инеем. Герцог внушал страх. Мне было страшно заговорить с ним при любых обстоятельствах. Наверное, это было из-за того, что он здесь выше всех по статусу и происходил из самой влиятельной семьи. Раньше мне не доводилось стоять настолько близко с подобными людьми, в чьих руках была большая власть. Вилмар был воплощением холода и величия, и его присутствие словно наполняло пространство неприступной тенью. Высокий и стройный, с чертами лица, выточенными с каменной строгостью. Он излучал такую суровую аристократичность, что даже воздух вокруг него замирал. Все в нем казалось таким же недоступным и пугающим, как сам зимний холм, покрытый снегом. «Благодарю, ваша светлость», — сказала я. «И прошу прощения, что стала участницей столь неприемлемой ситуации. Такие шутки недозволительны в адрес юной леди. Но вам не стоит так резко реагировать на наглых мужчин. Вы не кошка. У вас одна жизнь, а не несколько», — усмехнулся он. Мне стало легче, что я не попала под гнев герцога. Я действительно была благодарна ему. Ведь до этого за меня никто не смел заступаться.
«Ваша светлость, надеюсь, эти гости не испортили ваше настроение?»
— спросил муж Люси.
«Не волнуйтесь, его и так не было. Могу ли я как-то на это повлиять?» «Не стоит».
«Ваша светлость, смею ли я сменить тему и задать любопытный вопрос?» — спросила Люси.
«Конечно, миледи».
Он едва заметно улыбнулся. «Я слышала, что вы ищете жену?» — намекнула она. Мое сердце перевернулось от этого намека, в груди мгновенно похолодело, словно комок, сжимающий ее горло, не давая ни выдохнуть, ни вздохнуть. От этой несуразной ситуации мне хотелось испариться в воздухе. Я не желала становиться темой для разговора и не искала никаких знакомств на этом мероприятии, тем более с герцогом. Ведь чем дольше стояла здесь рядом с ним, тем сильнее испытывала неуют, который пытался вытеснить меня из моего же тела. Его статус был ощутимо выражен и давил очень сильно на каждого из присутствующих. Я не знала, как позволительно вести себя и обращаться с герцогами, но еще больше не знала, куда смотреть – на пол, на стены или, может быть, просто закрыть глаза и не видеть, не слышать этого момента. В груди, где прежде было тепло, теперь разливалось неприятное ощущение стыда. Такое глубокое, что, казалось, оно охватывает меня полностью.
«Верно?»
Он повернулся к нам с лукавой улыбкой.
«Если это намек, то боюсь, что ваша подруга не в моих предпочтениях», —
ответил он бархатным голосом. Все внутри взорвалось, как потухший вулкан, из которого вдруг вырвался поток гнева. Как он мог так просто и равнодушно отмахнуться от меня, словно я девушка, недостойная его внимания? Этот презрительный ответ был как удар, заставивший мою гордость, до того молчавшую, вдруг восстать. Благородство исчезло с его лица,
Мне показалось, что он был здесь самым сдержанным и воспитанным. Я ошиблась. Его чрезмерная прямолинейность прозвучала как оскорбление. Он не подобрал слов,